суженные злые глаза Али, закаменевшую челюсть Кости. Сам Дэйн никогда не видел коллоидного бластера в действии, но знал, что это такое. Запрещен к применению для всех, кроме бронированных кораблей патруля. Использует корабельное горючее для создания интенсивного пучка частиц и плазмы. В общих чертах Дэйн знал, как он работает. Патрон питания, сжигающий излучатель при каждом использовании. Для сведения смертельных лучей в пучок используется запрещенный катализатор, главной частью которого является силанит. Силанит доставлялся с Геспериды 4. Не нужно было слишком смелых умозаключений, чтобы предположить, что пираты, нападающие на добывающих силанит торговцев, используют груз для собственных целей. Дэйн мотнул головой, отгоняя мрачные мысли. Не надо придумывать себе страхи, пока с ними не столкнешься. Он услышал, что говорит капитан. Поэтому я оставлю 6 здесь, на Северной Звезде. 3 на вахте, 3 отдыхают. Постоянное наблюдение за сигналами. «Вы все еще хотите, чтобы мы спустились на Королеве Солнца?» — спросил Дэйн. Серые глаза Джеллико медленно поднялись, и он кивнул. Рип сажал королеву при очень мерзкой погоде, а как звезда ведет себя в атмосфере, даже в спокойной, мы пока не знаем. И хотя мы можем посадить оба корабля, пусть даже останется мало горючего, это значило бы дать им, каковы бы ни были их мотивы, верх в гравитационном колодце. Так что лучше, если один корабль останется на орбите присматривать. Вопросы? «Орбита стационарная?» — спросил Рип. «Нет», — ответил Ван Райк, слегка склонив голову на бок, как обдумывающий ход шахматист. «Я думаю, полярная с высоким наклоном. Орбита для наблюдения. Здесь может найтись еще что-нибудь, что может принести прибыль». Танк я покачал головой. «Я бы на это не рассчитывал. Очень трудно будет поддерживать радиоконтакт». Он бросил взгляд на Джеллико. «А избыточность, которая нужна, чтобы продавить информацию через такой барьер, представляет нас под расшифровку. Тем более, что мы не знаем, какой шпионский код мог быть оставлен на Северной Звезде. Всегда считай, что тебя подслушивают». Дэйн почти слышал хриплый голос инструкторши, когда она вдалбливала им в головы правила связи. Капитан Джеллико минуту помолчал. Потом кивнул Ван Райку. Помощник по громоздким грузам добавил: «Мы никогда не преуспели бы, если бы упускали возможности». Все промолчали. Джеллико коротко кивнул и добавил: «Значит, полярная. Ян, ты остаешься со мной. Карл, ты тоже». Ян Ван Райк, бывший начальник Дэйна, испустил тяжелый вздох, и его брови выгнулись в несколько театральном выражении. Джеллико только улыбнулся. «Идея была твоя. А если мы окажемся на связи с этими, кто бы они ни были, я буду рассчитывать, что твой хорошо смазанный язык вытащит нас из неприятностей, которые могут возникнуть». У Карла Кости был слегка разочарованный вид. Дэйн знал, что великан терпеть не может свободного падения. Он наверняка уже мечтал о планетной гравитации, но он ничего не сказал. «Как будем держать связь?» — спросил Рип. «Я мог бы направленным пучком, но все же нам придется воспользоваться этим шансом, несмотря на риск перехвата», — сказал Джеллико. «Постарайся этого не делать. Сообщения давай краткие. И не полагайся на наши коды». Он улыбнулся. «Куда легче для нас будет разыскать вас и меньше шансов для враждебных ушей. Если мы установим контакт с этими кораблями и выясним, что они дружественные, тогда будем действовать стандартными шифрами. Если нет, передадим тебе код импульсом, насколько он сможет пробиться через электромагнитный фон». «А торпеду с сообщением?» — спросил Рип. «Только боги космоса знают, где она приземлится в такую погоду», — сказал Али Камил, небрежно дернув плечом в сторону экрана. Рип кивнул со слегка озабоченным лицом. Джелликов взглянул в другой конец каюты на свою жену, красавицу Раэль Коуфорд. Какой-то незаметный сигнал прошел между ними, и Дэйн подумал, в чем это они согласились, если согласились. «Тогда поехали», — объявил Джеллико. Дэйн смотрел, как выходят капитан и другие, и думал, у старика и доктора Коуфорд нет той пси-связи, о которой говорил Тао, но у них явно есть что-то не хуже. И доктор, и капитан покинули его мысли, когда он взглянул в желтые глаза Туи. Ее гребень был поднят под таким тревожным углом, который он до этого только раз видел, и она спросила. «Пираты те, другие?» «Может быть, неохотно отозвался Дэйн, будто его ответ мог сделать угрозу реальной. Надеюсь, нет. Хотя силанит достаточно редок, чтобы притягивать воров, как легальных, вроде Флиндика и его банды на бирже, так и нелегальных». Он снова подумал о силаните, как главной составляющей запрещенного катализатора, питающего коллоидные бластеры, и слегка вздрогнул. «Они погонятся за нами на планету?» Дэйн улыбнулся. «Вряд ли. Вспомни о гравитации, Туи. Это не то, что заглянуть в гости и уйти, когда тебе надоест тяготение. Посадку на планету стоит уймы горючего, и еще больше уйдет на подъем, когда мы загрузимся». «Я понимаю, горючее, да», — сказала она. «Да потому мы не идем вниз два корабля». «Верно, у нас его будет слишком мало, и если только Штоц не сможет обработать сырое золото и создать катализатор горючего из двух тяжелых силанитовых элементов. А у нас может не хватить ресурсов для того и другого сразу. Как бы там ни было, если кто-то решит на нас напасть, это сделают не на планете. Там это куда труднее. Они попытаются нанести удар здесь, скорее всего, когда мы будем взлетать в гравитационный колодец или вылезать из него». Она кивнула. «Тогда корабль уязвимый». «Верно. Если это пираты, то слишком большую операцию им не провести», заметил сзади Ван Райк. «Или они сами сейчас били бы шахты на планете». «Или это, или нападать на нас», донесся спокойный голос Уилкокса, допившего банку Джекека. «Скорее всего, это вроде группы наблюдения или независимые разведчики», гнул свое Ван Райк убедительным голосом, глядя на Туи. «Имеет смысл соблюдать осторожность. В конце концов, они же не знают, кто мы. Ведь мы же можем оказаться пиратами, ищущими корабли для захвата». Гребень Туи вопросительно склонился на сторону, и глаза ее стали менее напряженными, пока она это обдумывала. Ван Райк тронул ее за плечо. «Я думаю, что самая большая трудность, которая тебя ждет, это привыкнуть к весу». «К какому еще весу?» – пошутил Костя, нависая над маленькой ригелианкой. «При таком весе она даже там будет парить». «Ага», – буркнул Али от выхода. «Она даже там будет сидеть на потолке и грызть свои хрустики. А остальные будут набивать себе шишки, думая, что мы еще в свободном падении», – подхватил Уилкокс, улыбнувшись Туи. Туи слышала, как они шутят. Она знала, что это шутки, хотя слова были вроде бы не смешные. Ей нравилось, как они шутят, потому что приятно было, когда они улыбаются и смеются. Наверное, вход в гравитационный колодец не так уж и страшен, если они шутят. А они ведь знают, они уже туда входили много раз. «Я парить не буду, нет», — сказала она Карлу Кости, когда они пошли к выходу. «У меня есть масса». Она стукнула себя в грудь. «Значит, у меня будет вес». «Но немного, маленький надсмотрщик над грузами», — сказал великан, смеясь и выходя на руках, по захватам на палубу очень немного. «Какая бы ни была масса, а ее пора пристегнуть», — заметил Ян. «Кажется, приключение начинается». Он посмотрел на Дэйна. Его белесые брови приняли другую форму, и Туи поняла, что это означает перемену настроения. «Счастливого пути, мальчик, и тебе тоже, Туи». Он и остальные, уходящие на Северную Звезду, надели скафандры и вскоре уже летели на ранцевых двигателях вдоль троса к другому кораблю,